Глава 9. Франклин. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. Май 1847 год. Капитан сэр Джон Франклин был, наверное, единственным человеком на борту обоих кораблей, который сохранял наружное спокойствие, когда весна и лето просто не пришли в апреле, мае и июне 1847 года. Сэр Джон не стал официально объявлять, что они застряли во льдах по меньшей мере еще на год. В этом не было необходимости. Прошлой весной у острова Бичи матросы и офицеры с великим нетерпением наблюдали не только за возвращением солнца, но и за тем, как сплоченный пак распадается на раздельные ледяные потоки и превращается в рыхлую шугу, как появляются разводья и лед разжимает свою хватку. В конце мая 1846 года они снова плыли. В этом году нет. Прошлой весной матросы и офицеры видели возвращение многочисленных птиц, китов, рыбы, песцов, тюленей, моржей и прочих животных, не говоря уже о прозеленях лишайника и низкого вереска на островах, которым они двигались в начале июня. В этом году нет. Отсутствие открытой воды означало, что не будет ни китов, ни моржей, почти никаких тюленей. Поймать или подстрелить нескольких кольчатых нерп, замеченных ими, сейчас оказалось не легче, чем было ранней зимой. И вообще ничего, кроме грязного снега и серого льда вокруг, насколько хватает глаз. Температура воздуха оставалась низкой, несмотря на то, что солнце стояло в небе все дольше с каждым днем. Хотя в середине апреля Франклин приказал установить на обоих кораблях стеньги на мачты, рангоут, такелаж и новые паруса. В них не было толка. Если паровые котлы топились, то единственно для нагрева воды в трубах отопительной системы. Дозорные докладывали о сплошной белой пустыне, простирающейся во всех направлениях до самого горизонта. Айсберги оставались на местах, где они вмерзли в лед в прошлом сентябре. Фитцджеймс и лейтенант Гор совместно с капитаном Крози из Террора по положению звезд удостоверились, что течение перемещает ледяной поток на юг со скоростью всего-навсего 1,5 мили в месяц. Но ледяное поле, в котором они намертво застряли, всю зиму совершало круговое движение против часовой стрелки, и они постоянно возвращались к исходной точке. Торосные гряды продолжали неожиданно вырастать вокруг, похожие на белые отвалы гигантских сусликов. Лед становился тоньше. Команды, бурившие пожарные лунки, теперь видели воду под ним, но толщина его все еще составляла более 10 футов. Сохранять при всем этом спокойствие капитану сэру Джону Франклину помогали две вещи – сила веры и мысль о жене. Искренняя христианская вера служило для него своего рода спасательным буем, даже когда тяжкое бремя ответственности и разочарования пыталось увлечь его в пучину уныния. Он знал и всем сердцем верил, что все в мире происходит по воле Божьей. То, что другим кажется неизбежным, не обязательно является таковым во Вселенной, где правит сострадательный и милосердный Бог. Лед может внезапно вскрыться в середине лета, до которой теперь оставалось меньше 6 недель, и даже всего за несколько недель плавания под парусами и под паром они успеют с триумфом достичь северо-западного прохода. Они будут идти на запад вдоль побережья, пока не иссякнут запасы угля, а остальной путь до Тихого океана проделают под парусами, уйдя подальше от опасных северных широт к середине сентября, когда на море снова встанет паковый лед. Одно его назначение на должность начальника этой экспедиции в возрасте 60 лет после унижения, пережитого на земле Ван Димена, было величайшим чудом. Как бы глубоко и искренне сэр Джон не верил в Бога, его вера в жену была еще глубже и порой исполнена еще большего трепета. Леди Джейн Франклин была неукротимой женщиной, именно неукротимой, другого слова не найти. Ее воля не знала границ, и почти во всех обстоятельствах леди Джейн Франклин подчиняла произвольные и случайные извивы судьбы своей железной воле. Сэр Джон с уверенностью предполагал, что после двух полных лет неизвестности о судьбе экспедиции жена уже пустила в ход свои внушительные деньги, связи и силу воли, чтобы заставить Адмиралтейство, парламент и одному Богу ведомо кого еще организовать его поиски. Данное предположение несколько тревожило сэра Джона. Больше всего на свете он не хотел, чтобы его спасали, чтобы либо по суше, либо морем во время короткого периода летнего таяния льдов к нему на помощь подошла поспешно снаряженная экспедиция под командованием пропахшего виски сэра Джона Росса или молодого сэра Джеймса Росса, которого сэр Джон не сомневался, непременно привлекут к делу по требованию леди Джейн, хотя он и отошел от арктических путешествий. Это означало бы для него позор и бесчестие. Но сэр Джон хранил спокойствие, поскольку знал, что Адмиралтейство ни в каких ситуациях не действует быстро, даже под напором такой мощной силы, как его жена Джейн. Сэр Джон Барроу и прочие члены мифического Арктического совета, не говоря уже о высших чинах военно-морского флота, прекрасно знают, что Эребус и Террор обеспечены провиантом на 3 года и на больший срок, если урезать рацион, и вдобавок имеют возможность заниматься рыболовством и охотой везде и всюду, где водится рыба и дичь. Сэр Джон знал, что его жена, неукротимая жена, непременно добьется организации спасательной экспедиции, коли дело дойдет до этого, но инертность военно-морского флота Великобритании служит верным залогом того, что подобная попытка спасения будет осуществлена в лучшем случае лишь весной и летом 1848 года, если не позже. Посему, в конце мая 1846 года, сэр Джон снарядил 5 санных отрядов, призванные обследовать местность во всех направлениях в поисках чистой воды, причем один из них получил распоряжение отправиться назад по пути, уже пройденному кораблями. Они отбыли 21, 23 и 24 мая, и отряд лейтенанта Гора, самый главный из всех, отбыл последним и направился на юго-восток в сторону Кинг-Уильяма. Помимо приказа произвести разведку, первый лейтенант Грэм Гор получил еще одно важное задание – оставить в укрытии на берегу первое с начала экспедиции письменное сообщение сэра Джона. Капитан сэр Джон Франклин впервые за все время службы в военно-морском флоте вплотную приблизился к неповиновению приказам. Согласно предписаниям Адмиралтейства, на всем пути своего следования он должен был возводить пирамиды из камней и оставлять в сих укрытиях письменные сообщения – в случае, если корабли не появятся за Беринговым проливом в назначенный срок. Только из них спасательные суда британского военно-морского флота могли узнать, каким курсом Франклин проследовал и что явилось причиной задержки. Но сэр Джон не оставил подобного сообщения на острове Бичи, хотя у него было почти 9 месяцев, чтобы подготовить отчет. По правде говоря, сэр Джон настолько возненавидел ту первую свою зимнюю стоянку, настолько стыдился смерти 3 своих матросов от чахотки, что втайне от всех решил оставить в качестве требуемых посланий лишь могилы. Если повезет, никто не найдет этих могил еще многие годы после того, как весть о его триумфальном прохождении по северо-западному морскому пути прогремит по всему миру. Но теперь прошло уже почти 2 года со времени последнего его письменного доклада, адресованного начальству, и потому Франклин продиктовал Гору отчет и положил его в воздухонепроницаемый медный цилиндр, один из 200, полученных перед отплытием. Он самолично объяснил лейтенанту Гору и второму помощнику Чарльзу Дево, где надлежит оставить послание. В 6-футовой каменной пирамиде, возведенной на Кинг-Уильяме сэром Джоном около 17 лет назад, в самой западной точке маршрута его собственного плавания. В первую очередь именно там, знал Франклин, Военно-морской флот станет искать сообщения от его экспедиции, поскольку это был последний объект местности, нанесенный на все географические карты.